Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня священник Павел Огрызков, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в Южном Измайлове и ответственный патриарший комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Восточном округе Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах мы говорим со священником о пути к вере в вере, о том, как цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Но бывают случаи, как ваш, когда вы из семьи священнослужителя, известного священника, отца Геннадия Огрызкова, и вопрос о приходе к вере, наверное, не стоит так уж остро, с одной стороны. С другой стороны, я не случайно именно с этого начинаю, потому что и вправду кажется, ну что, человек родился в семье священника, даже если он не был верующим с детства, все равно вот уже как-то к этому призванию, к этой стезе все направлялось, это естественно. Но при этом, быть может, стать священником человеку, именно видящему перед собой пример отца священника, быть может, даже сложнее, потому что, с одной стороны, видны трудности и искушения священнического служения. С другой стороны, человек всегда думает, а не совершаю ли этот выбор просто потому, что как папа? А мой ли это путь? Мой личный это путь? И является ли это именно моим призванием, а не просто неким действием по инерции семейной истории? Вот как вы на это смотрите?
Ну, вы знаете, прежде всего, конечно, хочу сказать, что мне повезло родиться в верующей, на самом деле, священнической семье, вот, потому что, конечно, опыт жизни, опыт тот, который мы со своим братом черпали от своих родителей верующих, которые, кстати говоря, родились в, ну, нельзя сказать, что это неверующих, но не церковных семьях совершенно, далеких от церковной жизни, имеющие некоторые понятия, но не более того. Вот. И, конечно же, вот их приход к Богу был осмысленный уже в осознанном возрасте таком. Вот. А мы уже родились, так сказать, в семье верующих людей. И мое детство, перед глазами всегда было немало священников, потому что, ну, время было непростое. Прежде всего, у нас был духовник, вот, есть, дай бог ему здоровья, вот, это наместник Данила монастыря, епископ Алексей Поликарпов. Вот, в то время он был в Троице-Сергиевой лавре, мы регулярно туда ездили, ездили на исповедь. И, конечно, вот эти такие основы, на которых созидалось мое детство, моя юность, твердыня, на которую я опирался, вот, очень дали много моей жизни, вот, и то количество людей верующих, священников, которые часто приходили в гости к нам. Дело в том, что мы жили и живем на земле в своем доме, вот, и, ну, многие люди приезжали сюда. Мы в саду очень часто, ну, я тогда еще маленький был, так помогал там, скажем, затопить самовар, там еще что-то, вот, и видел тех людей, которые приходили с вопросами к папе, которые приходили просто пообщаться, те же самые священники, поделиться какими-то своими переживаниями. Ну, я не очень был внимателен в том возрасте, у меня совершенно другие в голове мысли были, вот, но все же, наверное, все это ложится в подсознание и влияет на всю будущую жизнь. Вот. И, конечно, когда я по юности своей развивался, у меня было совершенно конкретное увлечение. Я увлекался техникой. Я в возрасте 11 лет один знакомый человек привез свой старый Запорожец, половина разломанный, его притащили на тросе, и оставил его у нас в саду, и вот несколько лет он просто стоял, потом я попросил разрешения, чтобы узнать, можно ли с ним посмотреть, залезть в него, посмотреть, что они там, вот, и вот в возрасте 11 лет я нашел там книжечку какую-то, был у нас гараж, в котором папин, ну, сложно сказать, брат или дядя, потому что там между поколениями был такой у них разрыв, вот, поэтому, но по возрасту они друг от друга не сильно отличались, он был чуть старше, и он был хорошим технарем, и у него был гараж, он машину свою содержал там, и, в общем, там я прилип к его машине, потом здесь стал эту возиться. Ну, и я поставил тот Запорожец, который стоял во дворе, на ход, вот, и это меня вдохновило, и так как-то я вот к технике прилип, вот, это меня привязывало. И когда по окончании школы пошли к духовнику, и батюшке, он тогда еще был, как бы сказать, архимандритом, спросил меня, ну, какие у тебя планы, что ты хочешь, вот, и я сказал, вот, ну, может быть, автомеханический институт поступить, там, мне так это близко, это, вот, ну, так задумался, говорит, не, говорит, тебе нужно, говорит, в семинарии поступать. Как-то в этом смысле папа воспитал нас бесконфликтными, такими, ну, надо так надо, вот, ну, надо сказать, это не было моим желанием, это не было моим как стремлением, поэтому я не сильно готовился, и, в общем-то, первые экзамены в семинарию я провалил, вот, в семинарию я не попал, и после этого получилось получить права, по сути дела, там, скажем, к осени, уже после окончания школы. Папе как раз нужны были какие-то водители, потому что он сам водить машину не умел, вот, ну и таким образом у него стала такая проблема, он меня определил как водителя, я, взяли меня в официальную должность там на приходе, вот, и я возил папу некоторое время, по сути дела, год с лишним, да, работал водителем, ну, а в октябре месяце 2006 года я пошел в армию, вот.
А когда вам сказали, что нет, нужно в семинарию идти, что вы почувствовали? Спрашиваю об этом, потому что это вообще вопрос о том, как верующим относиться к таким, ну, радикальным благословениям, касающимся выбора жизненного пути. Как-то обосновывал священник, который вам сказал, что нужно в семинарию, вот такое свое мнение?
Да, вопрос интересный, потому что, ну, по большому счету, особо не основывал. Просто сказал, что тебе надо. Ну, он сказал только, что, ну, у тебя перед глазами опыт папы, вот. А он сказал так, ну и что ты будешь всю жизнь гайки крутить, говорит? Надо, говорит, тебе поступать в семинарию. Вот, вот примерно что было сказано. И,
ну, это же некоторое обоснование.
Ну да.
Некоторая иерархия занятий, что есть занятия попроще, а есть занятия повозвышенней.
Ну да, ну да. Но вот интересно, что наш духовник, он в глазах детей, ну, естественно, в глазах родителей, в общем, был таким, пользовался неограниченным авторитетом, поэтому как бы здесь против него никаких внутренних таких вот восстаний не было, и каких-то таких вот, было какое-то доверие такое всему этому, ну, надо так надо, ну, пошел, ну, ну, да, без, как сказать, особого желания пошел, вот. Но скажу так, что не поступил, ну, как-то так сильно не расстроился, вот, стал вот работать при храме, а потом собрался в армию. Папа хотел предложить сначала, там у него какие-то были выходы там, с командиром автобата где-то под Балашихой. Вот. Я отказался, нет, сказал, не пойду по знакомым. Но это было не совсем так, потому что все равно в итоге потом мы все-таки обратились к некоторым знакомствам, и я попал в Зосимову пустынь, вот, где я проходил свое воинское служение в течение 2 лет. Да. И...
А что там было в Зосимовой пустыне?
В Зосимовой пустыне воинская часть, прям
в монастыре.
Так скажем, монастырь на территории воинской части. Вот, то есть режимный объект был, там очень мощный склад боеприпасов. Сейчас его уже упразднили, поэтому я могу об этом говорить. Вот. И,
храм там был действующий
монастырь? Да, он действующий монастырь, да, Зосимова пустынь, Зосимов Александровский, святой такой известный, там его мощи есть. И даже вот какое-то время мы были, можно сказать, у истоков нынешнего хора инженерных войск, который вот уже скончался, отец Варнава такой, который, как сказать, окормлял воинов этих. Вот. Но как раз он был тогда тоже в этом монастыре и окормлял воинов, и я под его окормлением находился. Вот. И мы были у истоков этого хора, мы иногда пели. В монастыре не то чтобы там у нас это получалось, мы все-таки несли реальную военную службу, вот, но в то же время, вот когда были возможность, вот, то мы пели в храме. И вот так однажды построили подразделение все и сказали: так, товарищи бойцы, вот этой ночью будет совершаться служба там, по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Кто желает, может пойти на эту службу, но с утра все пойдете также по всем, значит, этим, скажем, таким нарядам, которые нужны будут. Вот. Ну, и я вызвался пойти тоже. Вот. И очень была такая какая-то трогательная служба, которая так до глубины души коснулась меня. Вот, когда мы после службы остались в монастыре переночевать, а утром к построению должны были, значит, уже явиться в часть. Ну, в части и были, по сути дела, мы из нее за территорию части не уходили. Ну, вот. И когда я пришел после построения, вызвал меня командир роты и сказал, что скончался отец. Вот это было такое событие, конечно, которое очень глубоко поразило, потому что, по сути дела, получилось так, что как раз в тот момент, когда он представился, я как раз был на службе, да, это такое было непростое, да, такое, да, событие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что в гостях у «Светлого вечера» священник Павел Огрызков, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в Южном Измайлове, ответственный патриарший комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Восточном округе Москвы. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Спасибо вам, отец Павел. Непростые вещи вы нам рассказываете, нелегкие, но, видимо, может быть, и не было бы пути к священству для вас, если бы не ваш папа, если бы не то, что он вам дал, и, наверное, если бы даже и не его уход. То есть мир тоже часть жизни, как
да,
мы знаем.
Несомненно, да, несомненно, это событие отразилось на моей жизни, и, несомненно, то есть к осени 98-го года, когда моя воинская служба подходила к концу, я написал рапорт командиру части о том, чтобы он дал мне 10 суток отпуска для того, чтобы я поступил в семинарию. Ну, постарался, скажем так. И после утвердительного, так сказать, ответа, вот, решения по этому вопросу, да, я поехал поступать в семинарию, вот. Ну и, ну, надо сказать, так.
То есть это вас все-таки перевернуло в некотором смысле?
Да, несомненно, это повлияло. Повлияло на то, чтобы я переосмыслил немножечко отношение ко всему этому и, может, более как-то ответственно как-то отнесся. Вот, ну, в общем, ну, в итоге после, так сказать, результата я вернулся обратно в части. Я проходил воинскую службу до конца, уволился, и это было как раз на, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Приехал Троицкий Сергию Лавру, и преподобному поклонился, вот. Ну и зашел туда, узнал, что, ну, мне дали какое-то время, чтобы прийти в себя, привести порядок, и потом, чтобы я уже приезжал в семинарию на учебный процесс. Ну, вот так началось мое уже возрастание в духовных школах.
Когда вы стали студентом непосредственно в семинарии, уже начали учиться под покровом преподобного Сергия, как вы менялись в течение всего этого времени внутренне? Вот если наблюдать немножко со стороны за собой, что это был за процесс?
Ну, интересно, я хочу поделиться тоже еще таким переживанием своей жизни, что я, переживя 2 года воинской службы, вот, которые на протяжении 2 лет постепенно, и, значит, из разных таких должностей и возможностей, так сказать, мы переходили из одной полугодия в другое полугодие, это всегда отражалось на жизни солдата, вот, достиг некоторого того, дембеля, так скажем, да, такой некоторой вальяжности. И когда я пришел в семинарию, я понял, что я попал в такую же систему полную. У меня был, правда, некоторое время я был в таком ауте, потому что, ну, я только что оставил армию, и тут попал в похожую, так сказать, систему, которая все отслеживается, все, значит, только с прошений можно куда-то отъехать.
С благословения, да.
Да. Но, надо сказать, все равно опыт армейский, он помог быстро сориентироваться там, найти какие-то там, скажем, возможности, так, чтобы все устроить, чтобы все это было по силам. Вот, поэтому в этом смысле армия, конечно, не помогла.
А вот иногда рассказывают, вернее, называют вот то поколение, которое приходило в семинарию там в конце 80-х, в 90-х, может быть, тоже, ну, на волне тысячелетия крещения Руси, называют иногда в шутку университетским призывом, потому что приходило много людей уже, ну, не возрастных, не старых, а с высшим образованием после университетов, которые для себя мир церкви и веры открыли, вот решили пойти учиться, и я думаю, что подавляющее большинство из них потом стали священниками. Вы с ними там, это была ваша среда? Вот какой была тогда Троица Сергиевой Лавры и семинария? Или все-таки это уже было как бы позже?
Вы знаете, я хочу вам сказать, что было интересное время. То есть, по-моему, в первый раз, когда я поступал еще до армии, конкурс в Троицу Сергиеву, ну, в семинарию, чуть не 7 человек на место был. Спрос был просто...
Какой-то год был?
Это первый раз, наверное, 95-й.
Это эта волна как раз шла.
Да, 95-й
людей.
Год как раз. Вот, и, ну, наверное, это была волна. В 98-м году, когда я поступал, уже был чуть-чуть поменьше конкурс поступающих, вот. Ну, тоже достаточно много, может, 6 человек где-то так вот было, но, ну, вот все равно много поступало людей. И так мы, конечно, люди были готовы и трудиться, и чем-то жертвовать своим, и вот, ну, как-то, наверное, это помогало всем развиваться в духовном плане, потому что все мы знаем, что через жертвы только возможны какие-то успехи, в том числе в духовном плане.
А вот такая ситуация, как встреча с Богом, как какой-то сильный религиозный опыт, который, ну, переводит тебя на какую-то иную качественную ступень, даже если до этого был из церковной семьи верующим, все равно наверняка случается момент, когда эта вера для тебя как бы актуализируется, перестает быть просто наследованной от родителей и становится твоей. Вот что это был за опыт у вас? И было ли, может быть, не было такой одной точки, а может быть, она была? Вот расскажите об этом.
Дело в том, что вот в моей жизни никогда не было момента, когда бы внутри было какое-то отрицание бытия Бога. Как-то это было настолько глубоко и безапелляционно, то есть никакие там, скажем,
аргументы,
угу. новые веяния, вот, они не могли поколебать эту веру. Ну, это, конечно, заслуга родителей, которые смогли и общаться, наверное, с правильными людьми, потому что все равно все это не то, что мы там сидели там, и слушали, это были не наше детское время, мы не в этой ситуации не были осмысленными людьми. Это все, я еще раз говорю, на таком подсознательном уровне впитывалось, вот, но это явно помогало обрести такую глубокую веру. И поэтому просто у меня, скажем так вот, было время, когда такая леность просто была в каких-то таких делах. Но это не было какое-то осмысленное противление Богу, там что-то такое. Это было просто такая, ну, простите, молодежная расхлябанность такой. Вот. И потом, ну, какие-то такие моменты по жизни, они нельзя какими-то такими яркими событиями, которые, там, скажем, тут же там, пленили, там, остановили, приковали мое внимание, там, и сознание того, что вот... Нет, это было все равно... Нам привили способность обращаться к Богу, ну и как-то учиться благодарить. То есть замечать это и благодарить. И эта способность в жизни не раз помогала. Это было и во время службы в армии. Это, конечно, вот смерть папы, она повлияла на мою жизнь, на мое мировосприятие, вот, и на все на это, да, очень сильное влияние оказало. Вот. Но вот нельзя сказать, чтобы это было какой-то таким вот... Но, с другой стороны, да, вот я еще раз говорю, что я уже сказал вам про то, что вот событие произошло, вот это нахождение моей на ночной службе, в тот момент, когда папа представился, наверное, что-то было, что зацепило мое сердце, и ну, так вот, ну, что на самом деле было очень какое-то такое легкое состояние, вот, ну, это сложно передать, но, в общем, какое-то такое благодатное. При том, что я такой же, не знаю, если допустимо это в эфире, такой же раздолбай был, который, не знаю, не сказать, чтобы там мне усердие, там, в вере какие-то были, там, в добрых делах, там, или еще что-то.
Ну что ж, вот. Это слово не впервые звучит в эфире «Радио Вера» в таком контексте. Мы вернемся к этому разговору. Священник Павел Огрызков, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в Южном Измайлове, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на «Радио «Вера».
«Светлый вечер» на «Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях священник Павел Огрызков, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в Южном Измайлове, ответственный патриарший комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Восточном округе Москвы. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы говорим с отцом Павлом о пути к священству, о его замечательном папе и вообще о разных интересных вещах, об учебе под сенью Троицы Сергиевой Лавры, об армии, о духовном становлении. становлении. В общем-то, если вы только сейчас к нам присоединились, обязательно с нами оставайтесь. Да, отец Павел, вы знаете, я вот о чем хотела спросить. Вот это жизненное определение, когда ты, в общем-то, вдруг резко погружаешься в какую-то Божью правду. Вот ты живешь более-менее легко, так, может быть, глубоко о чем-то не задумываясь, нравственными понятиями, но глубоко, в общем-то, о чем-то не задумываясь, тебя раз, как холодной водой обливают, и ты понимаешь, что ты вдруг осознал того, чего раньше не осознавал, ты понимаешь, что ты вдруг стал прежним, стал другим, что вчера была одна жизнь, а сегодня началась совершенно другая. Вот этот водораздел, который происходит в жизни, наверное, каждого христианина, просто разными путями, разными способами Господь с нами говорит. Вот это вот погружение в некую правду Божию, вот оно для вас каким было, сколько оно длилось, было ли оно слишком болезненным, или все же вы были рады, что вы вот как-то, да, так расширились в некотором смысле внутренне? Вот как это все проходило?
Вы знаете, я вас немножечко разочарую, потому что у меня никакого водораздела не было.
Не было.
Я с детства жил в вере. И поэтому в моей жизни вот и не было каких-то таких вот...
Потрясений,
да.
Духовных, да.
Да. И еще раз... Я вот, может быть, немножко отойду от темы. Я хотел бы тоже еще раз, чтобы все узнали, в том круге, в котором я возрастал и общался, вот, где... То есть мой папа на пороге моей юности служил в храме Воскресения Славущего у владыки Петерима. Вот, и там... Много священников оттуда я знал, ну, как, такой же, да, отрок был там, вот, это и ныне здравствующий отец Владимир Ригин, вот, это и отец Николай Парусников уже скончался, вот, отец Борис, настоятель был этого храма такой, почтенный батюшка, вот, Цепенников, владыка, интересное такое событие было в моей жизни, когда, я помню, на службе Петра и Павла на всеночной был в алтаре, значит, и все подходили под благословение к владыке Петериму, вот, и я, значит, подходил, он говорит, ну, ты что, именинник? Я говорю, да, владыка, у меня именины. Ну, говорит, смотри, придешь завтра на службу, дам тебе шоколадку. Он говорит, говорю, простите, мы собирались завтра духовнику в Лавру, Троице Сергию Лавру. Ну, не придешь, не дам. То есть, да.
Простота такая, да.
Простота, да. Вот. И то множество духовных чад у нашего духовника и отцов, есть, которые уже скончались, это архидиакон Роман, это Ирий Алексей Грачев, там, это отец Сергий Николаев, вот, это много очень священников, которые вот как раз в то время начинали свое священническое служение, вот, и все это происходило у нас на глазах, и их вера, их служение, конечно, оно отразилось все это в наших душах и помогло нам как-то правильно выстроить отношения с Богом.
Вот мы часто в последнее время говорим об этом поколении, уходящем или ушедшем священников, которые воцерковили необозримое количество людей на излете перестройки, и потом кто-то из них до сих пор, слава Богу, здравствует, но уже все старенькие. А вот если сравнивать то поколение, не знаю, нынешнее, сегодняшнее священников, вы как человек, помнящий и формирующийся даже просто по возрасту формирующийся в ту эпоху, в их свете, да, и в их тепле, как смотрите на современников и на вот священников сегодняшних молодых? Вы с печалью глядите на это поколение или все-таки с надеждой? И что изменилось? Есть ли какие-то поколенческие вот ощущения, как они меняются? Что было тогда, что стало сейчас?
Я говорил и повторюсь еще раз, я и есть и надеюсь, что буду человеком верующим. Поэтому здесь я в том, что поколения разнятся, это однозначно. Плохо ли это или хорошо? Во-первых, я такой оценки давать не хочу, потому что, может быть, что-то, может, мне не нравится. Но потом я вижу, что это было необходимо в тот момент. Поэтому это некий промысел Божий все равно. Вот. И здесь я, как бы сказать, стараюсь по этому поводу не рассуждать, потому что я не знаю судеб Божьих, как Господь все это управляет. Вот. Ну, конечно, особенно с молодыми, там, скажем, совсем там, семинаристами, сейчас уже перехожу в тот возраст, когда начинаю знакомиться, потому что у меня дети начинают тоже подрастать к этому времени, входить в это время. Ну, хочется сказать, что, может быть, я ошибаюсь, но впечатление было, что мы... наше поколение, или то поколение, если мы рассуждаем даже тех которых, это, естественно, были люди, которые принесли большую жертву. То есть они отказывались, по сути дела, от всего. От своего рабочего места, от той устроенности. То есть мой покойный папа, он, когда принимал решение о том, чтобы стать священником, ну, это была там целая война с бабушкой и с дедушкой, потому что они буквально ездили в Троице-Сергиевую Лавру к духовнику, к нашему, и требовали, чтобы он, значит, там должен повлиять на Геннадия, что он нельзя ему поступать в семинарию, что он должен... Вот. А он к тому времени уже закончил мархи, вот, и уже трудился немного в этом деле. И как-то они вот пытались склонить... Но спустя время также я уже был свидетелем того, что вот те же дедушка с бабушкой искренне молились и уже обрели тоже вот такое вот и стремление к Богу, и веру, которое тоже их Царствие Небесное помогло, я надеюсь, войти. Вот.
А значит ли это, что невозможно быть священником, чем-то не пожертвовав? Вернее, скажем так, возможно, но вот таким светильником на своем месте станет именно тот, скорее всего, кто какую-то свою жертву принес, чтобы предстоять алтарю.
Ну, несомненно, несомненно, мне кажется, для того, чтобы, чтобы чего-то достичь, если, скажем, чем-то не жертвовать, наверное, вряд ли получится. Это не только священник касается, это в любой сфере. Если человек хочет не просто так тепленькое место занять, чтобы на жизнь себя обеспечить, вот, а чтобы каким-то делом загорается, начинает ради него класть душу свою, ну, наверное, это становится залогом его успеха в этом деле. Ну, а уж священник это несомненно. В принципе, ну, наверное, если ты какую-то ставишь границу, скажем, вот здесь я там Богу верю, а вот тут, ну, так вот, значит, здесь буду уже устраивать по тем мирским законам, которые вокруг меня бушуют и царствуют. Ну, наверное, тут даже и священник стать, наверное, не получится.
Ну, я в этом случае, да, спрашиваю, не то, понятно, что мы говорим не о... вот этой внутренней духовной стороне в данном вопросе, а просто, ну, вот у вашего папы было прекрасное, очень престижное архитектурное образование, мархи. Наверное, надо понять бабушку и дедушку, которые, ну, были несколько в шоке, что человек от этого решил отказаться на тот момент непонятно ради чего. А вот мы теперь смотрим на современных, допустим, священников-семинаристов, пришедших из священнических семей, которые после школы идут поступать в семинарии, слава Богу, прекрасно, но вот у них нет чисто даже в профессиональном отношении вот этой вилки, этого выбора. Им не нужно от прошлой жизни отказываться и перечеркивать ее, чтобы быть священниками. И тогда возникает вопрос, собственно, к вам он очень подходит, этот вопрос. А вообще, как вы относитесь к такой вещи, как вот это наследственное духовенство, как династия духовенства? Потому что кто-то считает, что это, в общем-то, вещь неполезная, как минимум, потому что, ну вот, священник, светильником будет тот, кто вот через тернии к этому пришел, а вот эта вот такая инерция семьи, она дает, ну, таких пастырей, которые будут на своем месте совершать служение, но, может быть, не так уж и гореть этим.
Я к этому отношусь с благоговением. Почему?
В смысле, к наследственному духовенству, да?
Да, потому что вот вы сейчас сами говорили недавно о том, что дети, перед их глазами как раз есть пример этой, этого служения, и они, по сути дела, идут туда не в розовых очках. Вот. Понятно, что если, опять-таки, это вопрос к родителям, насколько они сами были верующими, если, скажем, дети смогли увидеть, что это то место, где можно реально прокормиться и неплохо жить, ну, тогда, Господи, помоги. Вот. А если священники служили от души и на совесть, я вам скажу, что вот у меня... Сейчас у меня четверо парней, да, и вот только второй сын мой, он собирается поступать в семинарию. Первый, я как бы сказать, в этой ситуации человек терпеливый, Господь учит терпеть, не унывать в этой ситуации, вот, и поэтому, с другой стороны, так, чтобы это было служение от сердца, а не какое-то вынужденное, я вот в этом смысле доверяю Богу, и те, кто куда хочет, пошли пока, и там развивается, а там как будто.
То есть вы хотели бы все-таки, чтобы они стали священнослужителями?
Ну,
мечта такая отцовская есть.
Знаете как? Ну, я знаю, для чего это все, для чего я тружусь, для чего я кладу свои силы. Вот, я вижу результат, и я понимаю это, и, конечно, если к тому же у моих детей, хоть и личного контакта с своим дедушкой не было, вот, но они видели плоды его трудов, и в этом смысле, несомненно, это помогло бы им, наверное, в их выборе. Ну, я еще раз говорю, я не хочу ничью волю, да, ограничивать. Здесь как выберут сами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Огрызков, настоятель храма святых царственных страстотерпцев в Южном Измайлове, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот тот облик священника, который являл ваш папа, какие главные черты именно как священника вы бы в нем выделили? Вот вы с детства, видимо, понимали, каким священник должен быть и каким, может быть, не должен на этом фоне. Вот чему в этом смысле отец научил?
Ну, вы знаете, я скажу так, что, конечно же, вот такая популярность папина, вот, тот, правда, много было и как духовных чад, ну и много было восторженных людей. Я сейчас понимаю, как бы сказать, о чем это люди восторгались и как. А поначалу, вот, ну, у меня был такой, ну, все восхищались, говорят, у тебя особенный отец, у тебя такой, вот, просто отец.
Просто папа.
Просто папа. Вот. То, что он был добрый, это я мог сказать, да. Вот. Больше, наверное, в этом смысле мне нечего было бы добавить. Вот. Наверное, спустя года вот, по-другому немножко оцениваешь, когда сам уже этого служения прикоснулся, когда... понимая, с чем это связано, вот, и, ну, несомненно, он явил такой достойный образ и терпения, и любви, причем любви ко всякому человеку. Я такое, как бы сказать, то ли в книге его воспоминаний была такая фраза о том, что он умел очень просто общаться со всякими людьми. И с людьми очень такого, скажем, высокого положения занимающих, там, вот, там приезжали, по-моему, тогда еще в храм Малого Вознесения и какие-то царские, там, скажем, вот, особо приезжающие из-за границы, там, вот, и какие-то государственные деятели приходили. И при этом ему совершенно спокойно, он мог общаться с людьми простыми, бомжиками там, и в нем не было какого-то такого различия, скажем, вот с этим надо улыбаться, там, скажем, и всячески расположение свое показывать, а на этого даже лучше можно не смотреть. Такого не было. Ко всем было внимание, ко всем была любовь, способность в каждом человеке видеть образ Божий. И это, конечно, ценная такая вот способность, которую он показал нам. Ну, да. И учиться, да, учиться терпеть, понимать, что люди, мы все здесь не безгрешные, все со своими недостатками. И, в общем-то, и свои недостатки видеть, ну и на другие недостатки не гневаться.
Да, действительно, такая вершина, наверное, христианской жизни. Отец Павел, вот в вашем священстве, когда уже много лет священник, что для вас самое радостное?
На самом деле,
такой наш популярный блиц-вопрос в конце.
На самом деле, я молодой священник. Меня рукоположили в диакон в 2002 году. Вот, и 12,5 лет я служил диаконом.
Ого!
Вот, да, и причем здесь я вот как-то вот у меня такая, не знаю, вот, наверное, от родителей какая-то такая способность без рассуждения совершать свое дело, сделать это как можно лучше, вот, и не заглядывать дальше вперед, вот, и как-то вот служил, и я не рвался священником быть там, вот, мне нравилось диаконское служение, я служил, кстати говоря, в Малом Вознесении диаконом, вот, напротив консерватории,
да-да-да.
Вот, и какой-то у меня голос был, слава богу, вот, но из-за того, что я, так сказать, неправильно им пользовался, ну, так начал как-то хрипеть потихонечку. И как-то удивительно, тоже это какие-то не мои, а вот Господь посылал, вдруг меня познакомили, вот такой удивительный человек, это Александр Филиппович Ведерников,
да.
Вот, известный аббас такой, вот, с которым меня познакомили, и которым я, мне посчастливилось, ну, года два, наверное, я ходил к нему домой, вот, у него занимался пением, вот, приглашал его в храм тоже, вот, ну, он, не то, что он прям только первый раз приходил, у него и были знакомые другие духовные сани.
А вы попеть его приглашали в храм или просто помолиться?
Нет, не помолиться.
А то было бы круто, заходишь в Малый Вознесение.
Да.
А там ни много ни мало Александр Ведерников находишься.
Он, сказать, он меня приходил слушать, скажем так, он меня хвалил, вот, и сам я не дерзал его приглашать, вот, там уже, что, кто я там, диакон всего лишь какой-то, что я там буду, ну, приглашать, не знаю.
А он тогда человек, еще он... служил в Большом театре?
Нет, это он уже, вот это же было 80 с лишним лет, и это тот, в таком возрасте он имел прекрасный голос. И на его фоне молодые голоса там скрипели, и как-то так вот, удивительный человек.
Выдающийся бас. У нас, кстати, недавно была программа в цикле «Философские ночи» про, в том числе, про Свиридова с Андреем Ильичем Золотовым, который хорошо Ведерникова знал, и мы там ставили кусочки записи, как Ведерников поет романсы Свиридова. Ну, в общем, просто всем нашим слушателям рекомендую полюбопытствовать, легко в сети найти, как поет Александр Ведерников. Это такая вот эпоха мастеров,
эпоха,
конечно.
Да.
Да. И вот я хочу добавить, что вот мне посчастливилось с этим человеком пообщаться, и нужно было видеть этого человека, потому что при том, как бы сказать, тех высотах, которые он достиг, он был очень простым человеком. В общении не было никакой заносчивости, не было никакой гордыни, был совершенно простым, доступным человеком. Удивительно, он меня, как мой голос подтягивал и учил меня пению совершенно бесплатно. совершенно бесплатно. Мне вот так в любой момент, когда я там позвонил, он меня принимал. Если у него, ну, было, конечно, у него там занимались другие люди. Вот, если у него была возможность, мы с ним договаривались, я приходил. Вот, он в доме композиторов жил и занимались пением и общались. Интересно, он рассказывал его историю, рассказывал о том, как он занимался и учился пению там у разных зарубежных, там, итальянских там мастеров. Ну вот, ну, как-то так с пренебрежением говорил, что ничего толком не учили. Вот, а, по сути дела, он то, на тот уровень, к которому вышел, он, по сути дела, сам вышел. Он какую-то свою методику разработал, по которой потом уже тренировал других людей. Вот, и, ну, какой-то по мере своих возможностей, так сказать, я прикоснулся к этому, и за что ему очень благодарен, и молюсь за покой души, да, новоприставленный Александр, ой, преснопоминаемый Александр, да.
Так, значит, блиц, опрос продолжается. Что самое трудное в священстве для вас, отец Павел? Самое радостное, кстати говоря, вы, по-моему, так и не сказали. Вы начали говорить про диаконский период, потом ушли да. на Ведерникова. Вот
давайте я
такие вопросы,
быстрее,
они
если
такие
близ, вопросы,
традиционные
да, тогда
уже,
я да. отвечу на них, да, то коротенько. Для меня самое радостное побыть на лоне природы в тишине.
Угу. То есть такое богообщение.
Ну, конечно, конечно, потому что вот то место, где на самом деле ты можешь просто помолчать немножко, подумать о чем-то, отдохнуть и вот как-то так вот сконцентрироваться, в том числе. И знаете, как говорят, что голос Божий звучит в тишине. Вот, к вопросу там, как раз тому, что современное общество у нас в тишине быть и некомфортно, нужно да. быть что-то, какой-то фон, что-то, какая-то музыка, разговор, еще что-то, а вот как раз, наверное, это то место в тишине, в спокойствии, на лоне природы, где на самом деле мы можем как-то, наверное, процвести душою и к Богу обратиться.
Так, понятно, в общем, это да. Вы так описываете, что мы тоже немножко оказались на луне природы, в тишине. У вас 7 детей, отец Павел?
У меня 9 детей.
9 детей. Вот я бы тоже хотела оказаться, если бы у меня было 9 детей, на луне природы в тишине. Я из тремяток хочу.
Мои господи. Для этого нужно, как говорится, домик в деревне.
Домик в деревне.
Потому что за территорию города Москвы лучше, конечно, да, выезжать, потому что здесь суета.
Кирин, вопрос был не просто о том, что вам да. нравится, а что
в священстве вам дороже всего, да.
Дороже всего? Литургия. Несомненно, совершение литургии. В тот момент, когда все угу. суета, как в молитве «Иже херувимы», да, «всякое ныне житейское отложено попечение», мы откладываем и благодарим Бога, потому что литургия есть благодарение. И вот вообще, конечно, вот благодарность в нашей жизни, ее не хватает. Недовольство, прочего.
Этого много.
Да. Ну, это ладно, это уже другая тема. Угу. Вот. Так что в священническом служении, несомненно, это литургия. Благодаря моему долгому диаконскому служению у меня появился вкус вот к красивому служению, вот, литургии. Ну и, в общем-то, я стараюсь придерживаться некоторых таких правил, чтобы эту красоту, да, не размениваться, чтобы ее не потерять.
Угу. А самое трудное, отец Павел, вот именно в священстве?
В священстве? Ну, самое трудное — это всегда, это, конечно же, люди. Учиться при том, что, как бы сказать, общаясь с разными людьми, с разными характерами, вот, нужно учиться беречь вот состояние духовное, потому что если начнешь раздражаться, злиться, то очень легко все это потерять, а обратно к нему вернуться будет очень непросто. Вот, поэтому стараться себя останавливать, себя тормозить в таких моментах, когда хочется бы сказать что-то, чтобы
что
помолчать.
Ты думаешь на самом деле?
Ну да, ну да. Да, это бывает непросто, и очень немалых сил, как раз именно духовных, эмоциональных на себя, которые берет.
Угу. Вы перед эфиром упомянули отца Дмитрия Смирнова. Какое влияние он на вас оказал?
Ну, о его существовании, конечно же, я знал прежде, но лично познакомился с ним, наверное, после, в 16-м году, когда назначили меня на должность. Так вот, ну, как-то вот, ну, здоровался там, скажем, каких-то мероприятий проходил. Ну, у кого-то общения такого личного не было, вот. Ну, не пересекались, так, так получалось. Не то, что я там какое-то там пренебрежение, там, нет, я уважение, несомненно, к нему испытывал, потому что это достойный священнослужитель, который уже на тот момент имел богатый, как бы сказать, список добрых дел и трудов, которых он с достоинством нес и совершал Божье дело.
Спасибо огромное за этот разговор, отец Павел. Как-то на одном дыхании он пролетел. Огромное вам спасибо за него, дорогие наши слушатели.
Вам спасибо, дорогие мои, за внимание. Благодарю за приглашение.
Спасибо. Приходите, пожалуйста, к нам почаще.
Священник Павел Огрызков, настоятель Храма Святых Царственных Страстотерпцев в Южном Измайлове, ответственный патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в Восточном округе Москвы, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».